В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 27 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. Миссию ОБСЕ обстреляли в районе Авдеевки. Почему в отделениях Ощадбанка в Луганской области очереди?
Лише на пятый раз я смогла отримати цю карточку.
И какова судьба национального парка Миотида, разделенного линией разграничения?
Очень большое количество краснокнижных птиц. Это и кулик-сорока, это и шелоклювка, ходулочники всевозможные. То есть все краснокнижные птицы у нас достаточно серьезно охраняются.
А во второй части программы мы поговорим о том, продлит ли Запад санкции против российского режима до конца этого года и дальше, а также насколько они эффективны.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Лидеры стран Большой Семерки согласовали продление санкций против России и угрожают усилить их в случае необходимости. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, который завершился в Японии. Срок действия санкций связан с полной реализацией Россией Минских соглашений и уважением суверенитета Украины, говорится в декларации. Лидеры Большой Семерки также отметили, что кризис на востоке Украины может быть решен только дипломатическим путем и подтвердили важность сохранения диалога с Россией. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России уже назвали абсурдным решение Большой Семерки о продлении санкций против Москвы. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 14 военнослужащих ранены. Об этом сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он уточнил, что это произошло в результате обстрелов на Донецком направлении, а также подрыва украинского БТР-80 на противотанковой мине у Старогнатовки. Кроме того, по словам Андрея Лысенко, самая сложная ситуация на Донецком направлении.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у станиці Луганській. На Донецькому протягом всієї доби активні бойові дії велися у Зайцевому, Авдіївці та біля населеного пункту Опитне та шахти Путилівської. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші по всьому фронту. Найбільша кількість обстрілів зафіксована у Красногорівці, під Докучаєвським та в Широкіним.
Группировки ДНР, в свою очередь, заявляют, что под Авдеевкой в результате обстрела снайперами вооруженных сил Украины один сепаратист ранен. Группировки ЛНР заявляют, что украинские военные за минувшие сутки дважды обстреляли районы сел Логвиново и Лозовое. Первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявляет, что патруль наблюдательной миссии попал под обстрел из стрелкового оружия у Авдеевки Есиноватой. По его словам, никто не пострадал. При этом он не уточнил, какая из сторон конфликта на Донбассе осуществила этот обстрел. Ранее сегодня сепаратисты из группировки ДНР заявили, что наблюдатели миссии ОБСЕ, представители специального центра по контролю и координации, в районе Авдеевки попали под обстрел. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Депутат фракции «Батьківщина», освобожденная из российской тюрьмы Надежда Савченко, не считает минские договоренности достаточно эффективными, но говорит, что без них ситуация была бы намного хуже. Об этом она сказала сегодня во время большой пресс-конференции, отвечая на уточняющий вопрос. Кроме того, о возможности выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Савченко считает, что они невозможны, пока не будет возвращен контроль над украинско-российской границей. Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2016 год. Соответствующий документ приняли чиновники во время сегодняшнего заседания. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что правительство стремится обеспечить экономический рост, прогнозируемый курс валют и прогнозируемый невысокий уровень безработицы. Также Владимир Гройсман добавил, что план действий обсуждался с общественностью и экспертами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. За прошедшие сутки на Донбассе 14 раненых. Спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бойцы пострадали вследствие обстрелов на Донецком направлении и из-за подрыва украинского БТР на противотанковой мине. В то же время миссии ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия в районе Авдеевки и Ясиноватой. Об этом сообщил первый заместитель наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, никто не пострадал. При этом он не уточнил, какая сторона обстреляла наблюдателей. На сепаратистских сайтах же в обстреле обвинили украинских военных. Подробнее о ситуации в зоне конфликта нам расскажет спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Доброго дня, слушаю.
Прокомментируйте, пожалуйста, заявление сепаратистов, которые утверждают, что миссию ОБСЕ обстреляли украинские военные. Вам есть что сказать?
Сьогодні вони заявили про те, що нібито місія ОБСЄ спільно з офіцерами спільного центру з контролю та координації обстріляли невідомо звідки. Загалом сьогодні біля Авдіївки ми не відкривали жодного разу вогоню відповіді, тобто їхня заява абсолютно не відповідає дійсності. Ми розцінюємо ці заяви як чергову провокацію, якщо навіть не був якийсь обстріл, то ми вважаємо, бо відповідно досвіду це могли зробити самі бойовики. Але нам важко говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, адже там, власне, організовують всі ці провокації, взагалі діють бойовики, тому не будемо коментувати, робити остаточних оцінок. Місія ОБСЄ не зробила остаточних висновків, хто це зробив. Ми ж все ж таки будемо, наша позиція буде незмінна. Якщо це і відбулося, то це були сепаратисти.
Антон, сегодня, за прошедшие сутки на Донбассе 14 человек получили ранения. Скажите, почему так много раненых и насколько тяжелые ранения?
Більшість із поранених серед військовослужбовців Збройних сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції, минулої доби були внаслідок підриву БТРу на Маріупольському напрямку, зокрема біля населеного пункту Старогнатівка. Інші поранені були внаслідок обстрілів на різних ділянках лінії розмежування, зокрема і в Авдіївській промзоні. Це така велика цифра, ну, в першу чергу, із-за того, що був підрив на БТРі, окрім того, бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції, час від часу прицільно дуже сильно активізувалися їхні снайпери. Часом їхні міни калібру 82 мм, зокрема, які вони фактично щодня застосовують, потрапляють досить влучно, зокрема біля Авдіївки. На жаль, ми несемо маємо втрати у поранених.
Стріляють із снайперських винтовок, мінометів і все?
Застосовують фактично весь арсенал, який в них наявний, починаючи від стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів. Принаймні останні два дні ми фактично не фіксували заборонені мінськими домовленостями озброєння. Один раз вчора вони використовували 120-мм міномети на Маріупольському напрямку. Тобто, окрім того, що в них є легке озброєння, ми знаємо точно, що в них є важке озброєння, але останнім часом все ж таки вони застосовують зброю не більше 82 мм.
Спасибо за коментарі. Напоминаю слушателям, з нами на прямій телефонній зв'язі був спікер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Европейский Союз выделил 10 миллионов евро для районов Донецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти. Эти деньги пойдут на повышение эффективности предоставления услуг местной власти населению. Соответствующее соглашение было подписано в Краматорске. В церемонии подписания договора приняли участие руководство областей, глава программы развития ООН и руководитель программы сотрудничества ЕС в Украине. Подробности в материале Алексея Ладыки.
Программа ЕС предусматривает выделение 97 миллионов евро на децентрализацию всех областей Украины. Но для Донецкой и Луганской областей выделяется больше всего – 10 миллионов. Куда пойдут эти деньги, рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрильский.
Ключевое задание было уважение Европейского Союза и ВНДП пребывать их на заходе по децентрализации, на заходе по формированию центров надания административных. Цей фінансовий ресурс, в тому числі, ми будемо обговорювати, використовувати на навчання, на здобуття додаткових компетенцій тих, хто має очолити нові громади.
Руководитель програм сотрудничества представительства ЄС в Україні Берен де Гроут отметив, що 10 мільйонів євро повинні бути використані в течение ближайших 18 місяців. Программа должна способствовать развитию управления городских общин, чтобы они могли справиться с проблемами, которые возникли в результате военных действий на Донбассе.
Программа позволит сделать более эффективными услуги, будет способствовать децентрализации, будет способствовать более эффективному использованию тех инвестиций, которые направлены на преодоление конфликта, и будет способствовать осознанию людьми, которые живут на этой территории, своих прав и прав жителей других регионов Украины.
Пока неизвестно, как именно Донецкая и Луганская области разделят эти 10 миллионов. По словам заместителя главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, это будет решено в ближайшее время.
На сегодняшний день сума еще не распределена по конкретным объектам, тому это будет решено найближчим часом, и проект діє 17 місяців.
Берен де Гроу сказал, что программа по децентрализации является дополнением к расширенному финансированию, которое осуществляет Европейский Союз в Украине. По его словам, с начала кризиса на Донбассе ЕС инвестировал в Украину более 300 миллионов евро. Если говорить о Донбассе, то деньги были выделены на исследование территорий, которые нуждаются в разминировании, на психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, и на мониторинговую миссию ОБСЕ. Отдельно еврочиновник призвал журналистов внимательно отслеживать, куда на самом деле идут деньги, которые выделяются Евросоюзом и другими донорами. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии.
Жители приграничных подконтрольных Украине районов Луганщины не могут воспользоваться услугами Ощадбанка. Из-за наплыва клиентов с неподконтрольных Украине территорий в отделениях выстраиваются огромные очереди. Особенно велики они в Троицком, Марковском и Меловском районах. Они граничат с Россией. Из-за огромных очередей местные жители не могут не только поменять карту или оплатить коммунальные услуги через кассу банка, но и снять наличные деньги в банкомате. О критичной ситуации подробнее расскажет Галина Горишняк.
На территории Луганской области подконтрольной украинской власти работает 77 отделений Ощадбанка. 11 из них находятся в Северодонецке, 10 в Лисичанске и по одному отделению в районах, граничащих с Россией – Троицком, Марковском, Меловском. Именно в эти районы за социальными выплатами приезжают жители неподконтрольных Украине территорий. Молодая мама Юля живет в Меловском районе. Каждый месяц получает 860 гривен выплат по уходу за ребенком. Пособие едва хватает на неделю. Однако и эти деньги она получить не может. В банкоматах района наличных не хватает. Попасть в кассу мешали толпы приезжих.
Лише на пятый раз я змогла отримати цю карточку, тому що там у них так званих переселенців, вони навіть не переселенці, це просто люди, які приїжджають на день, на два за цими карточками, за соціальними виплатами. І вони пишуть свої списки, вони не пропускають місцеве населення зовсім, навіть підійти до банку мене не зможуть.
Записатися жителям району або переселенцям в очередь сложно. Вона состоїть із тих, хто приїжджає за українськими соцвиплатами с неподконтрольной территории. В банке разделять клиентов на местных и приезжих не могут, рассказывает Оксана Кононова, руководитель Меловского отделения. Обещают добавить специалистов для обслуживания переселенцев и поставить банкомат.
То Меловое находится на границе с Россией. Едут переселенцы через Щертково, сразу попадают к нам. Я сейчас набираю людей, 3 человека будут с переселенцами работать в здании Укртелекома. Это уже разгрузит отделение. Плюс ставим банкомат еще один. Их у нас 3, будет еще 4. Его уже привезли. Вот ждем, пока установят.
Ситуацию прокомментировали в Главное управление Ощадбанка. В ответ на запрос написали, в прифронтовых районах уже работает мобильное бронированное отделение «Банк на колесах». Собираются решать и проблемы приграничных поселков.
У цьому місяці планується створення додаткових робочих місць, які будуть розташовані поза межами відділень. У найближчий час будуть встановлені додаткові банкомати. Всі ці заходи повинні зменшити напругу стосовно даного питання, і кожен бажаючий отримує змогу відвідати відділення банку у зручний для нього час.
После перевода всех социальных выплат переселенцам в Ощадбанк у них появилось более 200 тысяч новых клиентов. Выплаты переводили для уменьшения количества фиктивных переселенцев. Однако на практике все осталось по-старому. Массово за украинскими пенсиями и выплатами едут люди, проживающие на неподконтрольной Украине территории. Галина Горишняк, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Санкции против российского режима будут продлены как минимум до конца этого года, до полного выполнения России Минских договоренностей. Об этом сегодня договорились страны G7, Большой Семерки, США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Италия на саммите в Японии. Евросоюз окончательное решение примет на своем саммите в июне. Но несмотря на это, прогресса в Минске пока нет. Более того, уже сейчас эксперты предсказывают ослабление санкций в декабре из-за недовольства отдельных стран ЕС финансовыми потерями, а также возможного бойкота уже Украиной отдельных пунктов Минских соглашений. Насколько вероятно ослабление антироссийских санкций Западом в декабре? Каким образом Москва пытается убедить отдельные страны Евросоюза в невыгодности антироссийских санкций? И насколько действующие ограничения против нынешнего кремлевского режима эффективны? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях политолог-международник Тарас Чернавил, а также на прямой связи из Москвы российский экономический обозреватель Максим Блант. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Президент России подталкивает украинскую власть к выборам на Донбассе. Согласится ли все-таки Россия на введение полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс? И что означает обмен Надежды Савченко на российских грушников? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Владимир Путин подталкивает украинскую власть к фатальному решению провести выборы на Донбассе и придать ему особый статус, пишет газета по-украински. Обострение нынешней ситуации на фронте, ультиматум и демонстрация силы. Эксперты издания утверждают, что Порошенко скорее за выборы, чем против них. Хотя это может привести к обострению в стране. Президент это понимает и оттягивает решение. Может считать его временным. Но для него на этом посту оно будет окончательным, потому что он потеряет легитимность перед активными людьми, которые меняют страну. А Путин просчитывает все варианты. Если Киев будет затягивать с выборами, российский президент может пойти в большое наступление. Сказать заведомо, что Россия не согласится на введение полицейской миссии на Донбасс, довольно трудно, констатирует российский политолог для издания «Новое время». По его словам, Владимир Путин находится в тяжелой ситуации. Ему нужно бороться за смягчение санкций. Сколько бы российские власти ни говорили об их позитивном эффекте и активном процессе импортозамещения. Следовательно, они не могут сказать прямо, что не допустят никакой западной миссии на Донбасс. Кроме того, вступать в прямую конфронтацию с Западом Путину не позволяет дефицит ресурсов и военных, и политических, и финансовых. В это же время Кремль понимает, что функционально неплохо бы ввести на Донбасс некую вооруженную миссию, но она, несомненно, ограничит полновластие нынешних руководителей ДНР и ЛНР. Тем более, если уж действительно кардинально менять ситуацию, то нужно устранять Захарченко и Плотницкого. В принципе, в Москве, наверное, рассматривают и такие варианты. Однако допустить полицейскую миссию пока не могут, поскольку это означает слив Донбасса в глазах сторонников Путина. Когда в марте российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам заключения, всем было ясно, что весь срок она не отсидит, ее обменяют, пишет обозреватель издания Bloomberg. Так и случилось, и таким образом завершились две сюжетные линии в тяжелом рассказе о конфликте на востоке Украины, которые показали разницу между двумя постсоветскими режимами. Как пишет издание, обмен пленными в необъявленных войнах – давняя традиция. СССР обменивал разнообразных заложников, российских диссидентов, западных журналистов и академиков на своих пойманных шпионов. Однако что Россия, что Украина в этой истории были не без греха, признает эксперт. Однако в нынешней истории с Савченко и двумя сотрудниками ГРУ Украине симпатизировать легче. Яркие выступления украинки и то, как вдохновенно ее отстаивала ее страна, кажутся более человечными, чем официальная российская реакция на происходившее с Александровым и Ерофеевым. К тому же Савченко объясняет свои действия тем, кто защищала свою страну, а сотрудники ГРУ следовали приказам, не задавая вопросов.
Надежда Савченко заявляет, что хочет летать, но если нужно, не против стать президентом. Об этом украинская летчица заявила на сегодняшней масштабной пресс-конференции в Киеве. Отвечая на вопрос о планах на будущее, Надежда Савченко сказала, что она любит свою работу, но будет защищать Украину на любом фронте.
Для Украины я буду там и буду делать то, Що корисне? Ви приклали багато зусиль, щоб мене витягнути. Ви багато мені писали, ви багато маєте на мене сподівань. Мені байдуже, де захищати Україну. Чи я піду в поле бою, якщо завтра почнеться гарячий бій, я знаю, буду знати, що я повинна бути там, а не тут. Я піду туди і стану в перші ряди. Якщо я знаю, що я зараз роблю більше тут, то я прикладу всіх зусиль, щоб зробити все, що можливо тут. Тобто я ще не знаю як, але я буду робити все і не зупинюся ніколи. І в мене більше немає мого життя, все моє життя це Україна. Скільки встигну зробити, поки жива, скільки зроблю.
Районы же Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Украине, нужно признать оккупированными, считает Савченко. Однако подробнее с этим вопросом планируют разобраться позже. В выборах же на неподконтрольных территориях обязательно должны принять участие переселенцы, рассказала Савченко.
Коли говорять, що народ має право на волевиявлення, да, то от запитання. Більшість луганчан звідти, луганчан, донецьких жителів, да, вони були народом цього міста, цього регіону, вони звідти пішли в Україну, якась частина нехай пішла в Росію, частина пішла в Україну. То невже вони не мають права, да, вирішувати за свій регіон? Чи вони хочуть провести такі вибори, де вирішать тільки ті, хто там зараз залишилися під прикриттям Росії? У нас що буде з Україною, вирішує вся Україна. У нас не федералізація. Да, децентралізація, вона можлива в майбутньому. Але в нас одна країна, і всі українці будуть вирішувати. І луганчани, і донецькі жителі, вони є і на Україні. І вони так само мають право. Це те, що зараз вони виїхали звідти, і всі решта мародери порозграбовували їхні квартири і позаселялися туди, то ти вважаєте, що це нормально? Чи ви вважаєте, що вони не жителі Луганська і Донецька? Вони повинні повернутися в свої дома, вони повинні повернутися в своє місто, бо вони теж там так само мають право жити, і це теж їхня земля.
В Верховной Раде Надежда намерена заниматься вопросами армии. Пресс-конференция Надежды Савченко длилась больше 2 часов. Надежда ответила на десятки вопросов и пообещала, что непременно встретится с журналистами еще. Во втором туре президентских выборов в Австрии, которые прошли 22 мая, победил бывший лидер партии «Зеленых» Александр ван дер Беллен. Его предки, дворяне голландского происхождения, обосновались в России при Екатерине II, а в начале 20 века были вынуждены бежать в Австрию от большевиков. Ван дер Беллен лишь на 0,5% обошел своего соперника Норберта Хофера, кандидата правопопулистской партии «Свободы», выступавший против наплыва мигрантов и поддерживающий аннексию Крыма России. За несколько часов до подведения окончательных итогов голосования ход и политическое значение выборов президента Австрии попросил прокомментировать корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Шимов австрийского политолога, профессора Центральноевропейского университета Антона Пеленка.
Как получилось, что австрийское общество раскололось не просто глубоко, но еще и практически поровну? Ситуация 50 на 50 случается на выборах крайне редко.
На мой взгляд, главная причина в том, что Норберт Хофер – это кандидат, который выступает против всего статус-кво, включая политические и социальные последствия европейской интеграции для Австрии. В центре этой его протестной идеологии лозунги, направленные против иммиграции, а антииммиграционная платформа сейчас в Австрии популярна. С другой стороны, Александр ван дер Беллен – это кандидат той части австрийцев, которые выступают за Европу и принципы открытого общества. Эти люди озабочены ростом популярности партии «Свободы», которую представляет Хофер. Так что голосование за ван дер Беллена было голосованием не столько против самого Хофера, сколько против его партии.
Про путинские позиции партии «Свободы». Победа Хофера, да даже само его в любом случае весьма успешное выступление на этих выборах, может стать новым толчком для сторонников Кремля в Австрии.
Я бы скорее сказал, для сторонников Путина в Европе. Марин Ле Пен, лидер французского национального фронта, 4 недели назад поздравила Норберта Хофера с победой в первом туре выборов. Национальный фронт и партия «Свободы» выступают в качестве партнеров в Европарламенте, вместе критикуя, в частности, санкции против России и всю политику ЕС в отношении Кремля. Да, для этих сил победа Хофера стала бы большой удачей. Парадоксально, но на, собственно, австрийскую политику это повлияло бы меньше. Иностранные дела – прерогатива правительства в куда большей мере, чем президента. Но в целом успехи Хофера – это сигнал для Европы, свидетельство нынешней ситуации в ЕС. Кстати, партия «Свободы» не только поддерживает аннексию Крыма, но и не так давно открыто выступила в поддержку выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.
Босния-Герцеговина.
Можно ли, исходя из результатов президентских выборов, говорить, что в Австрии, как и в некоторых других странах Европы, потерпела крах системы доминирования двух крупнейших партий? Ведь до сих пор главами государства были попеременно представители социал-демократов и консерваторов. Но на сей раз кандидаты этих партий даже не прошли во второй тур.
Я бы пока не говорил о крахе, но то, что это признак упадка обеих центристских партий, несомненно. Не будем забывать также, что похожие политические силы до сих пор доминировали и в Евросоюзе в целом. У них большинство мест в Европарламенте, они там составляют широкую коалицию. Так что ЕС в целом получил сигнал о том, что центр политического спектра проседает.
Это было интервью австрийского политолога, профессора Центрально-Европейского университета Антона Пеленка, в котором он прокомментировал результаты президентских выборов в Австрии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Кулик-сорока, шилоклювка, черноголовый хохотун, кудрявый пеликан и многие другие птицы гнездились в Донецкой области в национальном парке Миотида. После начала военных действий заповедная зона оказалась разделена. На неподконтрольной Украине территории осталось около 10% национального парка. Основная же часть вместе с заказниками оказалась в Мангушском районе. Однако часть птиц в свои гнезда не вернулись.
Надежда Долгова, исполняющая обязанности директора национального парка Миотида, рассказала «Донбасс Реалиям», что сейчас Миотида разделена на две части.
Наш национальный природный парк сейчас разделен на две территории. На оккупированной территории осталась часть Кривоклубского лимана, то есть это Кривая коса, и участок приблизительно где-то 2007 гектаров. На подконтрольной территории Украины осталось более 18 тысяч гектар. Из них более 14 тысяч гектар – это акватория Азовского моря, остальное – это земли. Есть земли, распределены на непосредственно заповедные, то есть это Приазовский сапельник, заказник общегосударственного значения, и Белосарайская коса. Также заказник международного значения.
Военные действия сыграли двойную роль в жизни фауны парка, рассказывает Надежда Долгова. Так как люди перестали бывать на заповедных территориях, то многие птицы смогли свить гнезда. Однако кудрявый пеликан на гнездовье в Приазовье пока не вернулся.
Количество птиц у нас не уменьшилось, а даже наоборот увеличилось. Конечно же, кудрявого пеликана, который гнездился на Кривой косе, его уже пока на сегодняшний день у нас нет, потому что у нас нет условий. У нас очень большое количество краснокнижных птиц. Это и кулик-сорока, это и шилоклювка. Все краснокнижные птицы у нас достаточно серьезно охраняются. Доступ на Белосарайскую косу у нас невозможен, кроме как научных сотрудников. На сегодняшний день большое количество лебедей у нас поселилось, которые уже на сегодняшний день с выводками.
Что случилось с колониями птиц на территории так называемой ДНР, сотрудники Миотиды узнать не могут, так как бывшие сотрудники, оставшиеся на неподконтрольных территориях, боятся говорить, рассказывает руководитель парка.
Бывшие сотрудники в основном поувольнялись. Там, конечно, есть несколько сотрудников на той территории, но они настолько запуганы, что они не дают там конкретной информации. Все, что было там, все разорено.
Донбасс Реалии позвонили в так называемое Министерство экологии ДНР, чтобы узнать, действительно ли на неподконтрольной территории разрушена инфраструктура и не все птицы прилетели на гнездовку.
Нет, на самом деле это все неправда. Конечно, вам об этом может рассказать специалист нашего управления, который этим занимается. Я вам дам координаты.
Пообещали нам в так называемом министерстве. Однако те номера, которые нам дали в Донецке, принадлежат оператору «Феникс», который не принимает звонков с украинских номеров. Мы пытались дозвониться до сотрудников парка на неподконтрольной территории из России, однако дозвониться не удалось. Нынешний директор парка на подконтрольной Украине территории Надежда Долгова знает об оставшейся под контролем ДНР части парка лишь то, что там стояли военные подразделения. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, город Макеевка.
Ночную жизнь в Донецке не отменял никакой комендантский час. Особый скандал разгорелся после того, как фотографии с очередной клубной вечеринки в ДНР с ласками некоторых из участниц выложили в сеть. Пикантности ситуации добавил тот факт, что в эту ночь были особо жесткие бои на Синоватском направлении, и залпы орудий звучали недалеко от клуба. Уже на утро в больнице и морге начали массово поступать боевики. Фактически, золотая молодежь предавалась утехам под очередной скрип тракторного ковша, закапывавшего патриотов русской весны. На окраине Донецка, в Куйбышевском районе города, расположился известный всем дончанам завод химических изделий. Славится он тем, что рядом с ним находится уже легендарный пустырь, куда с регулярностью в каждую неделю привозят груз 200. Эта регулярность весьма условная. В случае особенно тяжелых боев, как, например, нынешние Синоваты или Авдеевки, по улице Стратонавтов фактически ежедневно курсируют грузовики с трупами, которые нередко сваливаются в одну вырытую экскаватором яму. Но прошло некоторое время, и об этом эпизоде стали уже забывать, как вдруг награда нашла своих героев. И в одну из клубных ночей, уже ближе к утру, внутрь заведения ввалилась группа вооруженных боевиков и сгребла всех посетителей клуба в один автобус. Дальше, по рассказу одного из участников эпопеи, все происходило как в фильме. В общей сложности забрали человек 60 и повезли на Ясиноватский блокпост. Там выгрузили, помахали рукой и уехали.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению доклад польского депутата Малгожаты Гасевской о военных преступлениях Российской Федерации на Донбассе. Об этом сообщает «Российская новая газета». Издание отмечает, что доклад может лечь в основу трибунала по Донбассу, на учреждении которого настаивает Украина и ряд западных стран. Гасевская в документе на 157 страниц описывает встречи со свидетелями казни и жертвами пыток. Встречи записывались во время ее поездок по Донбассу в 2014 году. Депутат также добавила, что ее доклад вызвал значительный интерес у представителей суда. Российская Федерация, как известно, отрицает свое военное присутствие на Донбассе. За последние два дня на Донбассе трехкратно увеличилось количество нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он подчеркнул, что уровень насилия наиболее высок в Авдеевке и в районе Донецкого аэропорта, говорит Александр Хуг.
Со времени Пасхи были определены улучшения в ситуации с безопасностью. Также у нас были определенные положительные политические сообщения из Берлина и Минска. В результате я надеялся, что будут приняты конкретные меры на местах для того, чтобы перемирие стало более постоянным и устойчивым. Сегодня у меня уже меньше надежд. Вчера мы зафиксировали трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим днем.
Он рассказал, что в пятницу представители незаконной группировки ДНР остановили работу двух камер миссии в этой зоне, где вчера проходили акты насилия. По словам Хуга, некоторые люди хотят скрыть факты насилия от общественности. Представители группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах подконтрольной сепаратистам территорий. Межовский райсуд Днепропетровской области снова вернул Генпрокуратуре обвинительный акт против депутата Луганского облсовета Арсена Клинчаева, который подозревается в сепаратизме. Об этом говорится в определении суда от 20 мая. В документе указано, что Клинчаев 10 марта 2014 года около Луганской областной государственной администрации публично призывал граждан к совершению насильственных действий и смене территориального устройства Украины. Кроме того, Клинчаеву инкриминируется то, что 9 марта 2014 года он вместе с группой сепаратистов захватил здание Луганской облгосадминистрации, выломав входную дверь. Однако суд решил, что прокурор в обвинительном акте не конкретизировал, как именно депутат Луганского облсовета помогал захватывать здание и выламывать дверь. Также суд решил, что Клинчаев не был надлежащим образом информирован о предъявлении ему обвинений. Таким образом, суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить документы для продолжения продуктового эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели против России экономические санкции. Как известно, Россия запретила импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из США, стран Европы, Канады, Австралии в августе 2014 года. В Кремле продуктовое эмбарго назвали мерами на введенные этими странами санкции за аннексию России Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Санкции против российского режима будут продлены как минимум до конца этого года, до полного выполнения России минских договоренностей. Об этом сегодня договорились страны «Большой семерки» – США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Италия – на саммите в Японии. Евросоюз окончательное решение примет на своем саммите в июне. Но несмотря на это, прогресса в Минске пока нет. Более того, уже сейчас эксперты предсказывают ослабление санкций в декабре этого года из-за недовольства отдельных стран ЕС финансовыми потерями, а также возможного бойкота уже Украиной отдельных пунктов Минских соглашений. Насколько вероятно ослабление антироссийских санкций Западом в декабре? Каким образом Москва пытается убедить отдельные страны Евросоюза в невыгодности антироссийских санкций? И насколько действующие ограничения против нынешнего кремлевского режима эффективны? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях политолог-международник Тарас Черновил. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
А также на прямой телефонной связи из России российский экономический обозреватель Максим Блант. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Тарас, первый вопрос к вам. Вот сейчас уже поступили сигналы о том, вот «Большая семерка» заявила о том, что санкции будут продлены. Как думаете, действительно ли они будут продлены в полном объеме? И что скажете по поводу очередного пересмотра санкций в конце этого года, который запланирован вроде бы на декабрь? Могут ли они быть сокращены, либо вовсе отменены? При каких условиях?
Ну, власне кажучи, про червень місяць якихось інших думок не було. Всі розуміють, санкції будуть продовжені, нема підстав їх знімати. Звільнення Савченко і прогнозоване звільнення ще двох українських політв'язнів у Росії, Афанасія, Сошенка, воно не зв'язано напряму з якимось зрушенням мінського процесу. Савченко є частиною мінського процесу, Афанасія, Сошенко, вони не є частиною цього процесу, але вони все ж таки в будь-якому випадку є люди, ми, які, як і Савченко, могли у випадку продовження їхнього арешту загинути, померти. Ну, Савченко внаслідок голодувань, двоє інших в'язнів, дуже важкий стан здоров'я. І Росія старається позбутися отої крайньої точки, після якої на неї вже посипляться найбільші звинувачення. І Путін хоче показати, що він, в принципі, договороздатний. Договороздатний, але не більше. І паралельно звільнення, скажімо, Надії Савченко чергується паралельно з тим, з посиленням обстрілів, з посиленням дій жорстких, ті ж самі дії проти ОБСЄ, збиття безпілотника. Це є певне демонстрування такого ніби кнута і пряника. І він, це буде максимально все використано так само і для європейського глядача через відповідні засоби масової інформації. Тому, фактично, на грудень місяць, ну, власне, на січень, будемо говорити так, Росія має дуже серйозні види. І всі розмови, зокрема, зв'язані з Савченко і іншим звільненням політв'язнів, звільненням заручників, тощо, в основному ведуться на дальню перспективу. На перспективу червня в Росії ніхто особливо не розраховував. На грудень буде дуже серйозний дипломатичний тиск з боку РФ на те, щоб санкції були скорочені або зняті. Тобто, це вже проглядається, це відомо з дипломатичних каналів, вже пішла відповідна артпідготовка на далекий замір.
А які сигнали, ви говорите, це видно по дипломатическим каналам, что конкретно вы имеете в виду?
Ну, я маю на увазі ті речі, які мені вдається по старих контактах своїх дипломатичних діставати. Це є вже рівень певних переговорів, рівень звернень, рівень контактів російської дипломатії, російських політиків зі своїми візаві в країнах Європейського Союзу. В основному йдуть зараз з ними розмови. І появляється підвищення російської присутності у засобах масової інформації тих країн.
Мы можем сказать о каких-то странах, которые являются вот такими слабыми точками в плане единства Европейского Союза в продлении санкций?
Ну, власне, ми можемо говорити про ті країни, в яких вибори, які вже відбуваються або будуть відбуватися наступного року, міняють або будуть міняти серйозно політичну ситуацію, і до влади можуть прийти ті люди, яких можна назвати, ну, не симпатиками, але толерантними до політики Путіна. В першу чергу мова йде зараз про Австрію, мова йде так само про Німеччину, трошки дальшій перспективі, і про Францію. От про Іспанію ще так само.
От якраз в Германії німецький міністр економіки Зігмар Габріель 25 мая в Росії, кстати, там на встречі, заявив о том, що санкції проти Росії нужно пересматривать. То есть, достатньо високий уровень чиновника в государство, которое является, ну, таким, да, экономическим локомотивом Европейского Союза, и тревожный знак, в принципе, для Украины, не считаете?
Ні, я безумовно так і вважаю, тому нам дуже важливо зараз за цей період зробити кілька речей. Перше, максимально все-таки сконцентрувати суспільні всі сили в Україні і добитися того, щоб відбувся максимальний тиск на Росію щодо виконання мінських домовленостей. Для того треба зробити певні кроки з нашого боку. Ну, перше, це має бути звернення всіх суспільних сил в Україні, всіх політичних сил. Не може бути такого, що, скажімо, президент їде, про щось домовляється, паралельно з тим летять депеші до Брюсселя, а яка у нас тут узурпація влади, які у нас тут погані речі. Як в Грузії в 2008 році.
Тобто, має бути єдинство власті українське.
Мусить бути в певний момент, на певний період, розуміючи значення оцих півроку, які лишаються до початку серйозних передвиборчих і виборчих кампаній в Європейському Союзі, наскільки цей період має значення. Зараз має бути для цього максимально задіяна Надія Савченко. Мені приємно, що все-таки після виходу з російської тюрми, прийшовши сюди, як абсолютно невідома для нас ще людина, яку ми знали тільки по окремих епізодах, але не знали як політика, вона поки що поводиться адекватно. Вона не поводиться як новий Парасюк. Тому ми можемо розуміти, що вона може теж включитися в цю роботу міжнародну, саме як такий посол миру з боку України, який буде теж добиватися виконання мінської домовленості, особливо в питанні повернення заручників. От нам за цих півроку треба вибити максимально багато. І для того треба концентрувати всі зусилля. Плюс нам треба добитися, щоб в цьому році вже остаточно було оголошено всі дані по збиттю малайзійського Боїнгу, які серйозно будуть впливати на питання санкцій. Ну і треба зробити певні речі, щоб доказати, що ми то виконуємо свої зобов'язання. Іде мова не про проведення виборів на Донбасі. Не проводяться вибори на окупованих територіях. Вони можуть там бути проведені, коли території будуть деокуповані, коли там буде, ну, принаймні частково відновлений суверенітет України, і там не буде жодної загрози безпеці будь-кого. Тільки тоді. До цього ще неймовірно далеко. Але прийняти відповідний закон, який відповідатиме нормам ОБСЄ і нормам європейського права, ми повинні.
Ну, поки не вести його дійсно, ми об этом говорили.
Ні, так іде мова тільки про те, що ми приймаємо закон, який не визнає Росія, який не визнає, очевидно, бойовики, а європейці скажуть, ну, слухайте, а що ми можемо мати?
Прив'язаний проти? К определеним условиям.
Він має бути прив'язаний навіть не до реальних умов, а до умов чесних виборів, чесних і вільних виборів, які є в Європейському Союзі. Ми мусимо його прийняти. Просто без цього нам буде дуже важко пояснювати, що не виконує Мінські умови тільки та сторона. Росія все зробить для того, щоб сказати, що ми теж в чомусь винні.
От то же саме. В принципе, для Украины приятно, что Дональд Туск, один из участников, неофициальных участников саммита Большой Семерки в Японии, президент Европейского Совета, заявил о том, что Европейский Совет един в своем мнении, ну, как, в принципе, Запад, о том, что санкции нужно продолжать до конца этого года. Давайте послушаем его прямую речь.
Я сподіваюся, що після цього безумовно позитивного знаку, я маю на увазі звільнення Надії Савченко, ми маємо сподіватися на наступні кроки. Сьогодні важко бути оптимістом через наш попередній досвід із Росією у цьому контексті. Але я сподіваюся, що хоча б у форматі ЄС та групи Семи ми продовжимо спільний підхід і цілком впевнений, що ми готові продемонструвати глобальну солідарність з Україною у цьому драматичному конфлікті. Ми, як і раніше, єдині під час цього конфлікту. Я хочу чітко заявити, що наша позиція по відношенню до Росії, у тому числі економічні санкції, будуть залишатися незмінними доти, допоки у повному обсязі не будуть виконані Мінські угоди. На жаль, поступ в реалізації Мінських угод є меншим, аніж ми сподівалися рік тому на саміті в Ельмау.
Это был Дональд Туск. У нас в гостях политолог-международник Тарас Черновил, а также на скайп-связи российский экономический обозреватель Максим Блант. Максим, вот к вам вопрос. Тарас говорит о том, что ближайшие полгода Украина должна использовать для того, чтобы санкции были продлены. Как вы оцениваете нынешние?
Ну, я навіть уточню, я навіть говорю не тільки, що санкції продовжені, а основніше це максимальне виконання безпекової частини перших пунктів Мінських домовленостей. Перестати стріляти, відвести війська з роззброєння незаконних збройних формувань. Тобто нам максимально треба в цьому досягнути цих півроку.
Як ви оцінюєте, Максим, от нинішній вже урон від санкцій для російської економіки і якими можуть стати ще півгода дії цих санкцій для цієї економіки?
Ну, прежде всего, я дійсно хотів би уточнити, що при обговоренні питання санкцій не слід забувати, что санкции нужны не сами по себе, не в качестве самоцели, а для того, чтобы добиться от России каких-то действий, да, или отсутствия каких-то действий. В этом отношении понятно, что действительно выполнение Минских договоренностей является целью, а санкции являются только средством. И говоря о санкциях, не следует об этом забывать. Что
дипломатия касается... принуждения.
Ну да, дипломатия принуждения, то есть санкции не являются целью. Да? Никто, вводя санкции, не ставил целью там, не знаю, разрушить экономику России, унизить русский народ там, и так далее. Да? Есть конкретные вещи, которые Запад хотел добиться от руководства страны. Соответственно, для того, чтобы добиться этих конкретных действий, были введены конкретные меры и ограничения. Более того, неоднократно заявлялось, да, условия заявляли, из которых санкции будут смягчаться или отменяться. Если говорить о прогнозах на следующие полгода, то я не думаю, что санкции будут ужесточаться, потому что Россия сейчас не заинтересована в эскалации напряженности на востоке Украины, ни эскалации напряженности в Крыму. Поэтому Путин будет делать все для того, чтобы санкции как-то смягчались и ослаблялись, или вовсе отменялись.
Максим, а мне вот интересна ваша экономическая оценка уже нынешнего урона от санкций, и будет ли, насколько будет существенным этот урон, если санкции продлятся еще на полгода до декабря?
Если говорить об уроне, то в последние там, полгода, а то и больше, очень часто... слышатся разговоры о том, что российская экономика начала адаптироваться к режиму санкций, и даже если санкции останутся навсегда, ничего страшного, мы проживем, не умрем и так далее. Отчасти это действительно справедливо, и если говорить о санкциях, то их ущерб от их применения к экономике России не исчисляется какими-то миллиардами или чем-то еще. Самая большая проблема заключается в том, что режим санкций очень сильно повлиял и на структуру, и вообще на экономическую систему России, в том смысле, что страна стала быть частью мировой экономики. Да? И говоря о том, что мы адаптируемся к режиму санкций, ну это действительно правда, да? Ко всему человек привыкает, экономика то же самое, ну, может адаптироваться ко всему чему угодно. Человек может обойтись без унитаза, без горячей воды, ходить в будочку на улице, ничего, ну никто же не умрет от этого. Миллионы людей так живут. Другое дело, хорошо это или плохо. Ну вот пока Россия в силу каких-то обстоятельств и в руководстве страны и внешнего давления возвращается в времена такого застоя, позднесоветские времена, когда была гонка вооружений, когда был... Ну, сейчас это довольно вмятый экономический железный занавес. Но если посмотреть на то, сколько людей там выезжает за границу, могут себе позволить поехать на отдых там, или куда-то еще, попутешествовать, или поработать, или поучиться, то это количество людей драматически сокращается. И мы действительно возвращаемся к временам Советского Союза, когда... Ну, тоже, ну, все были как-то вроде сыты, одеты, обихожены, никто особо сильно не голодал, но это совсем не та страна, как, какой была Россия еще там 7-8 лет назад. Поэтому...
Скажите, а вот, допустим, насколько страдает население от вот такого кризиса, да, если, ну, в принципе, эксперты говорят о том, что в России сейчас такой системный экономический кризис, и вот, допустим, даже недавний визит премьера России Дмитрия Медведева, когда ему жаловались, да, он говорил, что мы не индексируем пенсии по всей стране. Насколько вот это, такие системные проблемы существуют в России? Насколько страдает население?
Если говорить о санкциях, то самый большой удар по населению нанесли как раз не западные санкции, а те антисанкции, которые были введены российским правительством и сейчас продлеваются.
Да, вот сейчас как раз сегодня заявил Медведев о том, что продлевают их.
Вот, соответственно, ну вот это самый большой удар, который был нанесен по населению, потому что это вызвало дополнительное к тому, что девальвировался рубль. Дополнительную инфляцию, относительно дешевые европейские продукты стали заменяться дорогими или более дорогими теми же европейскими продуктами, более дорогими за счет того, что они шли через Казахстан, Белоруссию, с дополнительными какими-то посредниками, схемами, которые удорожали доступ этой продукции на российский рынок. Если говорить в целом о кризисе, то действительно это уникальный кризис за последние там, два десятилетия, потому что он сильнее всего ударил не по промышленности, не по каким-то секторам и отраслям, не по нефтянке, как-то не парадоксально, а именно по населению. И если посмотреть результаты там, прошлого года, ну да, ВВП снизился, в общем, не драматично, там, 4%. Да, там инфляцию удалось удержать, но реальные доходы населения, реальные зарплаты упали драматично. Очень сильно упала розничная торговля, что тоже свидетельствует о том, что платежеспособный спрос со стороны населения очень серьезно сжался. Очень сильно упали там продажи автомобилей. То есть это, по большому счету, удар и по самым бедным, и по среднему классу. Товары длительного пользования перестали пользоваться спросом. То есть люди стали экономить и тратят в основном на еду.
Давайте послушаем, давайте прервемся на секундочку, послушаем комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента. Вот как он прокомментировал возможность продления антироссийских санкций на днях.
Мы с глубоким непониманием продолжаем относиться к утверждениям, вернее, к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации Минских договоренностей. Достаточно с нашей стороны нелогично и абсурдно выглядит заявление, что санкции могут быть сняты со временем только после реализации Минских договоренностей. Россия не является стороной конфликта. И Россия не может реализовать Минские договоренности, ибо в Минских договоренностях об этом не идет речь. Напротив, в Минских договоренностях говорится об обязательствах сторон конфликта, в первую очередь Киева, и мы по-прежнему констатируем абсолютную неготовность и нежелание Киева следовать тем обязательствам, под которыми стоит подпись руководителя Украины.
Это был пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. У нас в гостях политолог-международник Тарас Чернавил, а также на прямой скайп-связи российский экономический обозреватель Максим Блант. Тарас, как вы прокомментируете сегодняшнее решение Дмитрия Медведева продлить антизападные санкции, да, вот этот продуктовый эмбарго до конца 2017 года, то есть аж на полтора года? Вы как это можно понимать? То есть Россия готовится к затяжному противостоянию и не собирается менять свои позиции, как мы слышали сейчас по позиции Дмитрия Пескова, да, ничего не поменялось, Россия не признает себя стороной конфликта, соответственно, санкции будут оставаться.
Ну, давайте так. Перше, я хочу тільки відразу сказати свою найгибшу повагу Максиму Бланку, тому що тут я підписуюся під кожним його абсолютно словом, крім одного, можливо, пункту, що Путін не тільки зацікавлений в знятті санкцій і десь в регулюванні конфлікту, але й робить для цього певні кроки. Мені здається, він їх не робить, робить протилежні кроки, і це, мабуть, випливає все-таки десь з розумінням Путіна, яким чином досягати своєї мети.
Ну, тобто ми будемо готові к длительному противостоянию мінімум до кінця 2017 року, це сигнал?
Давайте так, перше, це зовсім не обов'язково означає, що введення на певний період саме для цього є. Це і факт певного психологічного, політичного тиску на Європейський Союз і на тих умовних союзників Путіна, які можуть прийти до влади, які дуже зацікавлені продемонструвати якісь економічні певні досягнення. Не такі велика роль антисанкцій російських для європейської економіки, але вона все-таки є. І це в тому числі особливо відомі, особливо активні, пасіонарні версти, ну такі, скажімо, як аграрії європейські, які завжди вміють проводити дуже гучні і помітні акції.
От оцінювали російські експерти в 9 мільярдів доларів убиток європейських аграрних производителів, в частності, від тих санкцій.
Ну, та я не готовий точно називати цифру, але я думаю, що її треба ділити кілька разів. Принаймні, тим більше є певна переорієнтація ринків, а в Європейському Союзі завжди була криза перевиробництва, і тому повішати це перевиробництво все і всі додаткові можливості тільки на антисанкції, ну, це буде неправдою. Насправді, мова може йти про 2 мільярди, хоча це теж є певна сума, і на цих 2 мільярди може Росія дуже серйозно гратися в ті ігри. Оголошення антисанкцій на півтора роки – це є певний тиск для того, щоби було видно, що є питання торгу. Ви зараз знімаєте санкції чи послаблюєте санкції щодо Росії, ми, відповідно, відстрочку ту перетягуємо до ближчого часу. Проблема в іншому. Мені здається, що Путін далі буде все-таки нагнітати ситуацію, думаючи, що він з Європою домовиться методом тиску, а не методом поступок. Відмова визнавати себе стороною конфлікту, ну це ми нічого іншого не чекали. Тут інших варіантів не було.
Нічого нового.
Але вплинути і забезпечити, тому що, ну, ми розуміємо, росіяни, російські офіцери керують тими сепаратистами, які сьогодні на сході України.
Максим, вопрос к вам. Ви в одному з своїх інтерв'ю говорите о том, що сейчас Росія, в принципі, живе за счет от резервного фонда и надеется дотянуть до 2018 года, когда состоятся президентские выборы. Как думаете, России хватит этих денег до этих президентских выборов, чтобы не обвалилась экономика?
Ну, вы знаете, все будет зависеть от цен на нефть. Я не открою Америки, да, и может быть хватит, может быть не хватит. Здесь гадать совершенно бессмысленно. Другое дело, что в зависимости от цен на нефть можно прогнозировать то, на чем будет строиться та предвыборная кампания, которая будет иметь место в 2018 году. Если цены на нефть останутся низкими и еще упадут, то совершенно очевидно, что будет задействован тот мобилизационный ресурс, который действовал в течение 2014-2015 годов, когда драматично падало благосостояние людей, при этом поддержка президента оставалась высокой, более того, росла на глазах, на противостоянии с Западом.
Осажденной крепости и так далее.
Да, на риторике осажденной крепости, пушки вместо масла. И Путин здесь совершенно не оригинален, да, многие режимы используют и использовали подобного рода технологии для того, чтобы обеспечить себе поддержку населения. Но если цены на нефть будут расти, вот та тенденция, которая сейчас наблюдается, она продолжится, и хотя бы там мы в среднем будем иметь там, $50-60 за баррель, то, скорее всего, Путину будет выгодно повторить подвиги 98-го года, когда после резкого падения цен на нефть и коллапса российской экономики был не менее резкий такой подъем. Сейчас такого подъема ожидать не стоит, но если цены на нефть подрастут, да еще и будут сняты санкции, да еще и мы подружимся обратно Западом, то это действительно может иметь какой-то эффект, который действительно будет максимальным там в 2018-2019 году.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста, у нас заканчивается время. Напоминаю, у нас на прямой скайп-связи был российский экономический обозреватель Максим Блант, а в студии политолог-международник Тарас Черновил. Мы говорили о том, продлят ли санкции против России до конца этого года, а также насколько они эффективны. Оставайтесь с нами.
История, личность, Петр Иванов.
Украинский поэт и переводчик родился в Большой Вергунке Луганской области в 1921 году. Свою малую родину Иванов никогда не забывал. Неизменно возвращался к своим истокам в лирических исповедях. Даже в военные годы поэт-фронтовик мысленно возвращался к этим берегам. «Моя Лугань, шибрецы суховії, у снах коротких бачились мені, і занедужив я на ностальгію на другий день в Берліні по війні». Поэт всегда с гордостью говорил о своем происхождении, давшем ему невероятную жизненную закалку и стойкость. Неоднократно отмечал в своих произведениях, что он с рабочего класса. Иванов прошел всю войну и, как сам признается в своих стихотворениях, она его пощадила, оставив только душевные раны. Его боевой путь окончился в Берлине, но лишь через 2 года после победы он демобилизовался из армии в должности командира батареи в звании капитана. После войны вернулся на родную Луганщину и решил полностью свою жизнь связать с творчеством, писать стихи. Переехал в Киев, где преподавал в университете. Позже возглавлял издательство «Днепро». Переводил на украинский язык стихи Александра Пушкина, Александра Блока. Жена Жанетта была химиком, дочерью знаменитого филолога, профессора, автора учебника украинского языка Михаила Андреевича Жовтобрюха. 2 детей пошли по пути отца, выбрали творчество. Дочка Лариса Пиша – художница и поэт, член Национального союза художников Украины и Союза дизайнеров Украины. А сын Сергей Иванов – народный артист Украины. Наибольшую известность получил как исполнитель кузнечика в фильме «В бой идут одни старики» и Лариосика в фильме «Дни Турбиных».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Германия поддерживает постепенное снятие санкций Евросоюза против России, если будут достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений о прекращении конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Мартин Шейфер. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время саммита Большой Семерки в Японии, что для снятия санкций против России еще не время. В Министерстве иностранных дел России уже назвали сегодня абсурдным решение Большой Семерки о продлении санкций против Москвы. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить документы для продолжения продуктового эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели против России экономические санкции. Как известно, Россия запретила импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из США, стран Европы, Канады, Австралии в августе 2014 года. В Кремле продуктовые эмбарго назвали мерами на введенные этими странами санкции за аннексию России и Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2016 год. Соответствующий документ приняли чиновники во время сегодняшнего заседания. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что правительство стремится обеспечить экономический рост, прогнозируемый курс валюты, прогнозируемый невысокий уровень безработицы. Также Владимир Гройсман добавил, что план действий обсуждался с общественностью и экспертами.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.